Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Друзья, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших радиопередачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей, поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, как бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы составить эту уникальную книгу книг Библию. Писалась эта книга в самых различных местах и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны. На разных языках, и на арамейском, и на греческом, и на иврите. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы я оставлю мои адреса. Но перед началом изучения Библии несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта». Сегодня, дорогие слушатели, у меня в этот момент письмо от Людмилы Яковлевны из города Чернигова. И вот что она пишет в своем письме. Людмила Яковлевна говорит: «Здравствуйте, дорогой Александр, я учительница, зовут меня Людмила Яковлевна, слушая ваши библейские лекции, стараюсь не пропускать ни одной, но не всегда получается. Спасибо вам за эти лекции. Живу я в городе Чернигове, посещаю молитвенный дом евангельских христиан-баптистов, и пришла туда я 3 года назад. Пришло ко мне горе, потом беда, захлебнулась я душевной болью. В общем, как до горя, так и до Бога. Так и я пришла к Богу, вернее, не пришла, а иду. Молюсь, чтобы помог избавить меня от сомнений. Разговариваю с Богом каждый день, только Он молчит. Потом я ищу в событиях моей жизни, в повседневной жизни ответы от Бога. Я ведь пришла из мира атеизма, никогда не была воинствующим атеистом, но и о Боге не думала. Теперь я другая. Сомневаюсь я в цельности идеи материализма мира. Недавно по радио услыхала, как один человек сказал, что он верующий материалист, в том смысле, что все материально, и мысли, и эмоции, и чувства в том числе. Может быть и так, только если бы в трудный момент жизни не молилась Богу я, то неизвестно, что бы со мной было. Но иногда думаю, не автотренинг все это, не самовнушение ли это? Но все равно не могу уже без молитвы, без разговора с Богом не могу. Кое-какие книги я почитала. Открылся интересный, совсем другой, не тот, который нам только и внушали мир. Читаешь эти книги спокойнее на душе. Знаете, дорогой Александр, вера в Бога ведь это надежда. Надежда на то, что несправедливость этого мира не будет последней инстанцией, что должна быть другая последняя инстанция. Библии у меня нет, есть только Новый Завет. В каждом письме люди обращаются к вам с просьбой, Александр, и вы безотказный. Вот и я прошу прислать мне Библию, хотя мне очень неудобно вас обременять. И если это сложно для вас, то я прошу у вас прощения. Я написала в Мытище с просьбой о Библии давно уже, но с России сейчас посылки не идут. Вы говорите, что Библия – это книга мудрости. Я в это верю. Только я хочу, чтобы эта книга была действительно Словом Божьим, а не написана просто мудрыми людьми. Разве можно воспитать нравственность? Ох, как много у меня раздумий и сомнений. Вы, наверное, устали, Александр, меня читать. Извините. Приезжайте к нам в гости. Будем рады. У меня муж, сын. Живем втроем. Да хранит вас Господь. Ответу вашему буду рада. С уважением, Людмила Яковлевна. Так, друзья, пишет Людмила Яковлевна, учительница из города Чернигова. Уважаемая Людмила Яковлевна, как я рад, что вы нам написали и рассказали о ваших переживаниях и поисках духовных. Вы по профессии учитель, и вы правильно заметили, что нельзя дать истинное и нравственное образование человеку, построенное на лжи. Библия, Людмила Яковлевна, это не только книга мудрости, но и книга истины. В ней нет лжи, потому что автор этой книги сам Господь, Бог, Он есть истина. Должен также подчеркнуть, что если бы все люди искали мудрости от всего сердца, то именно в Библии нашли бы ее, потому что мудрость приходит от уважения к Богу, от страха Божьего. Поэтому, уважаемая Людмила Яковлевна, не разочаровывайтесь, а продолжайте слушать Слово Божье. Оно, и именно оно, вас приведет к полному уразумению и полному непоколебимому и твердому основанию. Ваши сомнения понятны и объяснимы тем, что вы провели много лет совсем в другой области и доктрине, в материализме, а именно в области атеизма, материализма. И, конечно, это теперь отражается в вашей жизни, но вы очень хорошо заметили, что молитва – это духовное явление и духовное общение с Творцом Небесным, и вы это уже испытали на себе лично. Вы пишете, что после общения с Богом, через молитву, вам становится так хорошо на душе, и что если бы не молитва, то неизвестно, что было бы с вами. И тут же вы спрашиваете, не автотренинг ли это, не самовнушение ли это? Нет, уважаемая Людмила Яковлевна, это не автотренинг и не самовнушение, это молитва к Богу, это общение с Ним, что приносит вам мир душе. Автотренинг, самовнушение – это лишь пустые слова. Вы их скажете, и они просто ушли. А молитва – это общение с Богом. Это и покаяние, и очищение, и прощение, и избавление. Это целый процесс, который приходит к нам по вере в Господа Бога. И наш дух начинает говорить с Божьим Духом. И даже тогда, когда мы не знаем, что нам говорить в молитве, и тогда Господь Бог своим Святым Духом помогает нам, что говорить и о чем молиться. Уважаемая Людмила Яковлевна, материалисты никогда такого общения не смогут иметь, потому что они не имеют живой веры в Спасителя Христа, и поэтому они думают, что все это лишь автотренинг или самовнушение. Уважаемая Людмила Яковлевна, да сохранит вас Господь от этих людей и да даст вам полную уверенность в то, что вы начали верить, да даст Он вам твердую веру в Его Слово и ту радость, которую вы уже испытали в молитве к живому и единому Богу, пусть укрепит Он вас». Слушатель, вы только что прослушали наш краткий обзор почты. Ну а теперь, как всегда, мы продолжаем наше ежедневное путешествие по страницам книги книг Библии. Уважаемые слушатели, мы с вами подошли к той части книги Библии, книги пророка Иеремии, которая действительно радостная и ободрительная. До сих пор мы с вами не видели ничего, кроме суда и наказания народа за их грехи. Но вот теперь, в главах 30 и далее по 33, мы имеем контраст тому, что было до сих пор. Все эти четыре главы содержат в себе одну песню. Песнь спасительной триумфа Израиля. Это случилось в самое мрачное время в истории Израиля. Как мы заметили раньше, царствование Сидекии было подобно царствованию нечестивого Ахава и его жены Изавели, царство которых уже давно исчезло, и народ был в плену ассирийском. И вот теперь для Юды это был очень мрачный день, потому что войска Навуходоносора были у стен Иерусалима уже второй раз, и на этот раз Иерусалим и храм будут разрушены. Пророки, говорившие о благополучии народа и города, и храма, оказались лжецами. Один из них по имени Анания уже 7 лет в гробу, а Навуходоносор, которому Анания предсказал смерть, больше чем жив, он теперь осаждает город. Вот в такое время пришло от Господа ободрительное слово. В начале 30 главы говорится о бедственном времени Якова. В 7 стихе мы читаем: «О горе! Велик тот день! Не было подобного ему!» Это бедственное время для Якова, но он будет спасен от него. После этого говорится о восстановлении страны и их возвращении из плена. Имея это в виду, мы, слушатели, перейдем теперь в 31 главу, где много раз говорится о том добре, которое Господь сделает для них. В 1 стихе написано: «В то время, говорит Господь, я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом». Надо сказать, слушатели, что теперешнее возвращение некоторых евреев в свою страну – это еще не то, о чем здесь говорится. Когда будет исполняться это пророчество, то они не только возвратятся в свою страну, но они также обратятся к своему Богу и будут служить Ему. Сегодня они даже не разрешают свободной проповеди Евангелия в своей стране, к сожалению. Сегодня множество из них не в Израиле, а именно где-то в других странах, как, например, в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах Америки или же где-то в какой-то стране Европы. Они даже преследуют христиан, последователей их мессии, хотя и говорят о свободе религии в их стране. Когда они всем сердцем обратятся к Иегове, к Богу живому, все будет иначе, чем теперь. Мы читаем в стихах 2 и 3 следующее: «Так, говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне. Иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Друзья, здесь говорится о причине их восстановления. Мы верим, друзья, что в свое время Господь восстановит Израиля, и причиной к этому является Его вечная любовь к ним. Написано: «Любовью вечную я возлюбил тебя». Этот стих является одним из излюбленных выражений в Священном Писании, и мне кажется, что оно повторяется людьми больше, чем другие стихи в Библии, может быть, за исключением только Евангелия Иоанна, 3 главе 16 стих, где сказано, что «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Но люди сегодня спрашивают, как Бог может любить народ израильский. В Евангелии Иоанна, в 3 главе 16 стих, мы только что прочитали, что Бог не только их любит, но возлюбил весь мир. Это значит, что Он любит их, и вас, и меня. А люди по своим грехам все одинаковы. все одинаковы перед Богом. Только любовь Божья держит всех нас на этой земле. Если мы каждый посмотрим на себя, то увидим это, потому что Писание говорит: «Нет праведного ни одного». Нет праведного ни одного. Никто не ищет Бога. Все до одного негодны, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. И все же, слушатели дорогие, Бог любит меня и любит вас. Бог любит нас не потому, что видит что-то доброе в нас, а только потому, что Он есть любовь. И Он только в себе самом имеет объяснение причины, почему Он всех возлюбил и возлюбил вечною любовью. Апостол Иоанн говорит об этом так: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он нас возлюбил и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Друзья, это есть истинная любовь, которую мы не в состоянии понять и объяснить, но Господь Бог имеет ее в избытке. Эта любовь просвещает наш интеллект и в то же самое время наполняет страхом наше сердце. Друзья, я удивляюсь величиною любви Божьей. Она такая прекрасная. И если бы Бог изменил свое отношение к нам и поступил с нами не по любви, что было бы завтра с каждым из нас? Но слава Богу, что Его любовь есть вечная, и потому мы еще не исчезли с лица земли. Он нас любит, Он нас долго-долго терпит, и Он, слушатели, много милостив. Так что Бог обещает восстановить Израиля, и в свое время Он сделает это. Есть люди, которые говорят, что Бог уже кончил свое дело с Израилем, но если это так, то тогда и с нами Он все окончил, не правда ли? Но Он говорит, что «Я возлюбил тебя любовью вечною». А это значит, что еще не все кончено с нами и не все кончено с Израилем особенно. И вот в 8 стихе мы читаем: «Вот, я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли, слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними. Великий сон возвратится сюда. Всех приведет домой и даже коллег не оставит без внимания». Друзья радиослушатели, как велик Бог, как велика Божья любовь, не правда ли? В 9 и 10 стихах мы читаем: «Они пошли со слезами, а я приведу их с утешением, поведу их близ потоков вод дорогою ровною, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой. Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите: кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое». Здесь, слушатели, как вы видите, Господь Бог называет себя отцом всего этого народа и желает, чтобы все живущие на земле знали, что Он наказал их за грехи их, и Он рассеял их по всем странам. Но Он же и соберет их опять в их страну, потому что Он любит их. Итак, кто рассеял Израиля, это Господь Бог, тот и соберет его. Это радостная весть для них, слушатели. Это очень и очень радостная весть. Он будет охранять их, как пастырь охраняет свое стадо. Thank you. радиослушатели, мы подошли к середине нашей программы, и здесь, как всегда, я делаю краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто только что к нам присоединился, включив свой приемник, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». И мы рады вашему присутствию, слушатели, по ту сторону эфира. Мы продолжим наше путешествие по страницам книги-книг Библии. Если вы серьезно решили с нами изучать ежедневно систематические священные писания, и у вас еще нет Библии, вы можете написать на наши адреса, которые я оставлю в конце программы, и вы получите священное писание Библию. Таким образом, вы вместе с нами будете изучать Библию. А теперь мы продолжим изучение священного писания из книги пророка Иеремии. Мы подошли, слушатели, к 11 стиху из этой 31 главы, и мы читаем дальше следующее. «Ибо искупит Господь Якова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и валам, и душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши, и старцы вместе». И изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их. И напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь. Это, друзья, великие радостные обетования для них. Теперешнее их положение, конечно, трагическое. Они возмутились против Бога, отпали от Него, но все же, как и все другие народы, спасутся именем Господа нашего Иисуса Христа, когда признают в Нем своего единственного Спасителя и Мессию. Стих 22, как многие понимают, говорит о непорочном зачатии Спасителя Иисуса Христа. Мы читаем теперь стих 31. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Юды новый завет». Здесь говорится о новом завете Бога со всеми 12 коленами Израиля. Некоторые думают, что 10 колен Израиля потеряны. Но Бог знает, где они находятся, и Он заключит завет со всеми ими. Этот завет будет отличаться от прежнего завета, который был заключен с ними через Моисея на Синае. Этот завет будет написан не на каменных скрижалях, как тот был написан, но именно на скрижалях их сердец. И вот дальше, читая стихи 32 по 34, мы читаем следующее. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними», — говорит Господь. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. И буду их Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не помяну более». Это будет, друзья, это будет неизменный вечный завет, потому что будет находиться в сердцах его народа. И вот, слушатели, в стихах 35 и 36 Бог подтверждает эти слова. Подтверждает эти слова о завете и говорит, что если кто может изменить законы природы, то тогда и это может быть изменено. Это важно, слушатели, это важно и в наше время. Если человек не имеет Слова Божьего, пребывающего его в сердце, то никакие законы, написанные на бумаге или лежащие в храме, не помогут ему. Он остается рабом своих греховных привычек и так погибает. В этом суть спасения Божья, слушатель, которое совершается через возрождение сердца человека Духом Святым. Дух Святой при покаянии человека возрождает его греховное сердце и сам живет в нем, написав слова и законы Божьи на совести человека. И только тогда человек не будет грешить, зная, что он всегда ходит в присутствии святого Бога. Друзья дорогие, нужно подумать над этим. Вас никто не изменит. Никто не изменит никакой закон, никакие традиции религиозные, которые вы могли бы исполнить. Слушатели, никакие молитвы какого-то священника или святого, если вы сами не пойдете на ваши колени, если вы не примиритесь с Богом, никто вас не сможет примирить. Есть только один, слушатели, посредник между Богом и человеками – это Иисус Христос. И именно к Нему нужно идти в молитве, просить прощения и просить вечного прощения, чтобы Он дал вам новую жизнь, и тогда Он делает вас новым творением, друзья. Никакие законы, никакие традиции, ничто и никто вам не поможет, кроме Иисуса Христа, который может вам простить грехи. Слушатели, дальше в 32 главе мы находим Иеремию, заключенного в тюрьме. Город Иерусалим вот-вот будет взят Навуходоносором, люди в панике, многие стараются развязаться со своим имуществом и бежать из города, если возможно, куда попало. Но в это время Бог повелевает Иеремии купить поле и купить его у родственника и сделать купчью крепость по всем законам того времени. Он не мог понять этого, но все же покупает поле и делает купчью по Слову Божью. Потом он идет в молитве к Богу и спрашивает Бога, как это можно понять? Ведь город разрушается, халдеи при дверях. Как же можно теперь говорить о какой-то собственности? Господь отвечает ему и говорит, что Слово Божье о том, что страна еще будет восстановлена, и народ возвратится из плена, обязательно сбудется, и тогда все это будет на своем месте. Иеремия даже не мог понять все, что говорил ему Бог, но то, чего Господь ожидает от каждого из нас, это вера. И он верил. Раньше надо поверить, а тогда поймешь. Хоть по-человечески мы привыкли сначала понять и только тогда верить, когда Слово Божье учит нас, чтобы мы верили, а потом когда-то поймем. Закон Божий совсем другой, чем человеческие законы. Бог не против того, когда человек приходит к Нему со своими вопросами. Он имеет объяснение непонятного для нас, только хочет, чтобы мы повиновались Ему, даже тогда, когда нам что-то непонятно, как это было с Иеремией. Доверьтесь, слушатели, Господу сегодня, и Он спасет вас от вечной погибели. Итак, слушатели, наше время ушло. Я рад был с вами встретиться. И не забывайте, что наша встреча может продолжиться ежедневно в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Кроме этого, я подам мой адрес. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Или же почтовый индекс 141000, это Московская область, город Мытищи. Город Мытищи, абонентный ящик 65. Друзья, всего вам прекрасного, до следующей встречи, до свидания.